Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Есть на свете избранные люди. Они идут по земле, не страшась невзгод, бед и болезней, потому что они идут за Христом. Они видят Его, понимают Его волю, страдают в жизни за Христа. Они обрели Его в своем сердце, навсегда обрели. Об этих необыкновенных людях наша программа, пути, которые привели нас сегодня в город Вышний Волочек. Здравствуйте, дорогие друзья! Микрофон Анна Шалыгина. Время Великого Поста, время великих примеров покаяния, молитвенного подвига, отречения мирских благ, служения Богу. И на этом пути перед нами встает образы людей, которым все это было запрещено. Запрещено молиться, славить Господа, посвящать Ему самые лучшие свои устремления. Но несмотря на запреты, гонения, невыносимые условия, они верили, молились, трудились во славу Божию. Иногда это было совершенно незаметно для окружающих. Иногда заставляло многих содрогнуться. Я приехала в город Вышний Волочек в Казанский женский монастырь на праздничное событие, посвященное юбилею строителя и благотворителя обители Ефрема Никифоровича Севухина. И на следующий день отправилась в храм Преображения Господня, расположенный на Пятницком кладбище. И привлекло меня к этому месту огромное желание неравнодушных людей возродить этот храм и восстановить память о многих прекрасных людях, которые упокоились на этом церковном погосте. Белоснежная церковь возвышается над ним, как положено Преображенскому храму. И вот этот фавор, путь, на который шел для многих через Голгофу, сейчас сияет все ярче и ярче. Здесь упокоились пятеро новомучеников земли Вышневолоцкой, а подвижников, молитвенников, верующих, любящих эту землю людей сотни и сотни. Мы стояли у небольшого стенда у врат на кладбище с краеведом, членом Союза писателей России Денисом Ивлевым, который много лет назад открыл для себя и для своих товарищей, друзей, единомышленников это место.
Видите, стоит у нас такой стенд, и написано: «На сегодняшний день судьба Пятницкого кладбища Преображенского храма не ясна. Хочется верить, что со временем удастся возродить церковь из 17 века и привести в порядок городской некрополь». Это мы еще поставили, даже еще не начинали храм восстанавливать. И вот, пожалуйста, здесь и Ванчаков, и Василий Григорьевич Демидов, это основатель театра и основатель первой газеты. Ты здесь отец Федор Емельянов указан, и городской архитектор Александров, и барон Криднер, это тоже врач у нас был в свое время вместе с баронессой Криднер. Вот здесь и члены Союза писателей похоронены, Владимир Васильевич Засимовский, врач, вот, и Малышев, и Сергиевский. Вот они, пожалуйста, фотографии. Священномученик Владимир Мощанский. То есть это вся история Вышнего Волочка, все лежат здесь, на этом кладбище.
10 лет назад на этом месте стояли лишь разрушенные стены храма, а воспоминания о том, кто здесь упокоился, сохранили лишь немногие жители Вышневолоцкой земли. Но к отдельным могилкам дорожка была все-таки протоптана. Как это бывает, некоторых усопших вспоминают совсем незнакомые люди. Так в Вышнем Волочке сохранилась память о монахине Олимпиаде Герасимовой. Заснеженная могилка, которая расположена рядом с дорожкой к храму. Дорожка эта особенная. Немногие по ней стараются подняться. Оглядевшись, она по силам каждому. По словам настоятеля Преображенского храма протоиерея Владимира Березюка, многие бабушки даже в непогоду спешат сюда на службу. Наверное, радуясь тому, что храм вновь открыт, и можно свободно приходить молиться. А ведь всего лишь несколько десятилетий назад все было по-другому. Отец Владимир радушно, поотечески встретил меня в храме. И первым, что мне бросилось в глаза – табличка с именами святых людей, похороненных на этом кладбище. Священномучеников Владимира Мощанского, Виктора Воронова, Феодосия Болдырева и преподобномучеников Павла Евдокимова и Стефана Кускова. Место святое рождает в душе мир и радость. И вот какая беседа завязалась у нас в стенах Преображенского храма, куда, наверное, на протяжении веков приходило не одно поколение волочан.
по преданию подвижников наших, что все храмы будут восстановлены. Этот храм, вот действительно все, мы от молитвами мучеников, которые, вот, ну, мучеников, которые здесь похоронены. А здесь есть тюремный сектор. Сектор, где захоронены все, кто в тюрьме там сидел, убивали, когда там мучили. Их там хоронили. Там был специально, там такая болотавина, вот они там все захоронены. Мы искали Владимира Мощанского, приблизительно нам сказали, где его могилка. А здесь вот все новомученики, которые нас захоронены.
То есть на этом кладбище лежит 5 новомучеников?
Да. Только благодаря их молитвам, извините, этот храм возрождается. Ну, с 19-го года здесь уже стали постоянные службы, суббота, воскресенье, и потихонечку стали уже входить в русло. Стали приобретать что-то делать, такой вот иконочки, киоты и все прочее.
А вот у вас какая замечательная икона святителя Николая.
Ну, надо исследовать, надо, чтобы эти искусствоведы, кто-то, чтобы разбирался в этих делах, показать. Более всего, что, говорит, рука Венецианова. Может быть, такое даже быть.
Диву даешься, как такая, как будто спрятанная от пристального взора туристов земля, наполнена такими сокровищами, как драгоценными камнями, сияющими в ее глубинах. Очень радостно то, что в Вышнем Волочке ведется огромная работа по поиску и возвращению для будущего поколения этого богатства. Мне посчастливилось познакомиться с людьми, которые год за годом раскрывают для своих соотечественников, горожан, односельчан, целый мир, в котором жили наши предки. И мир этот был иногда прекрасен, иногда суров. Татьяна Бабаева пришла на нашу встречу рассказать об одном человеке, упокоившемся на этом кладбище. Это монахиня Олимпиада Герасимова. На нас ласково смотрел с креста на могилке ее мудрый и внимательный взгляд. И Татьяна принесла еще несколько фотокарточек, каким-то чудом уцелевших в годы лихолетий.
Здесь же старое кладбище. На нашем кладбище похоронено столько знаменитых людей, стольких вот подвижников благочестия. Как не идешь, там похоронят человек такой, то там, то там. Скромная могилка. Надпись, значит, монахиня Олимпиады Герасимова умерла на 96-м году жизни. Я еще подумала, надо же, 96 лет прожила, жила в нашем городе. А она так смотрит на фотографии, вот с этой фотографии. Она так на нас смотрела и думаю, надо же про этого человека побольше что-нибудь узнать. Ну, слава богу, еще были живы наши, как сказать-то, которые еще с тех времен. И вот так и началось, стали собирать весь материал.
Работая над этой программой, я удивилась одному совпадению. Мы встречались с отцом Владимиром, Денисом и Татьяной 18 февраля, когда Русская Православная Церковь вспоминает одно из трагических событий своей истории – когда в ночь на 18 февраля 1932 года было арестовано большинство монахов и монахинь, находившихся в Ленинграде и его окрестностях. В последующие месяцы повсюду в России были отправлены в заключение насельники многих закрытых монастырей, только потому, что они принадлежали к этому чину иночествующих. Так советская власть понимала, что такое молитва, понимала и боялась. Иначе кому бы мог помешать кроткий человек, никого не обидевшая в своей жизни. Мне запомнился рассказ Татьяны о том, как арестовывали монахиню Олимпиаду. Кого называли в Волочке «матушка золотое сердце», «матушка золотое дно», жизнь которой сложилась совершенно непредсказуемо. Выросшая в семье богатого петербургского купца, прекрасная девушка уехала к своей тете в монастырь, расположенный в Гатчине, и стала монахиней. Невозможность выйти замуж за любимого человека, призвание Божие. Кто узнает об истинных мотивах ее поступка? Но до конца своих дней она шла выбранной дорогой, хотя этот путь был очень трудным.
Наступили очень страшные эти времена богоборческие. В 1928 году монастырь закрыли и организовали артель коммуну. Но монашенки пока там жили. А вот уже в 1932 году сестер стали оттуда выгонять. И однажды, летом уже это было, пришли большевики, срочно все собирайтесь. Матушка, говорит, рассказывала, что не успели с собой толком ничего взять, только две пары белья. А она как была в келье, в таких как чунечки у нее были на ногах, так вот в них и пошла. Грузили всех в грузовик, покрытый брезентом, а она маленькая ростом, никак не могла залезть, так ее даже прикладом заталкивали в грузовик. Потом она говорила, что когда ехали в машине, то смотрели в щелочку брезент и видели, что едут по Санкт-Петербургу, по Ленинграду, тогда уже Ленинград назывался.
В ту ночь, 18 февраля 1932 года, в Ленинграде было арестовано около 500 человек. По словам церковных историков, это была Страстная пятница русского монашества, когда все русское монашество в один день исчезло в лагерях. 40 монахов из Александро-Невской лавры, 12 монахов Староафонского подворья, 25 монахов Сергиевой пустыни, 5 монахов из Киевского подворья, 10 влаамских монахов, 90 монахинь из Новодевичьего монастыря, 18 монахинь из Леушинского подворья, 12 монахов Федоровского собора, 8 монахов из Киновии Александро-Невской лавры, монахов и монахинь из различных закрытых обителей, живших в Ленинграде, около сотни. Все были отправлены в Казахский край. «Из всей этой массы знакомых мне людей вернулось только трое», – писал очевидец. Это только ленинградские цифры. Трудно представить эту картину. В степи Казахстана, нескончаемым людским потоком, поддерживая друг друга, падая и поднимаясь, идет монашеское братье крестным ходом за Россию. В руках у них не чудотворные иконы, хоругви, кресты, а маленькие нательные крестики, спрятанные под рясами четки, и образ Христа, запечатленный в их сердцах, верных, любящих, милосердных.
Потом долгий путь в вагонах, которые скот перевозят, привезли в Казахстан. В Казахстане шли по степи, просто столько было народу много, конца и края не видно, что люди идут, идут, днем жара, ночью холод. Были построены местами такие, как сараи, кухни, но кушать там было невозможно, потому что очень пахло селедкой порченной и мясом. Вот когда она уходила с монастыря, хорошо успели с собой взять просфорочки. Шли, молились, и вот просфорочки эти, а селедку не ели, потому что пить же захочешь. И утром еще на песке были такие следы от верблюдов. И вот в этих следах собиралась роса, и они вот пили росу такую. Когда прибыли в лагерь, их всех выстроили, и начальник лагеря говорит, всех определяем, ну, кого на какую работу, кто умеет рисовать. Она, конечно же, рисовала хорошо, и сейчас вот, если вы будете в нашем Богоявленском соборе, увидите, какие иконы она реставрировала и писала, это вот просто... Но это такой дар у нее был. Значит, она не вышла, потому что говорила... Ну, она подумала, что нет, я вперед не выйду, заставят портреты вождей рисовать. Когда сказали, кто умеет шить, она вышла вот шаг вперед, как говорится. И ее поставили трудиться швеей. Матушка рассказывала, что жили они в таких каких-то глинобитных избушках, двери не закрывались, и ночью к ним заползали змеи, там разные вот эти пауки. А потом однажды она жене начальника лагеря сшила платье. И платье было такое красивое, что жена начальника попросила, чтобы матушку Олимпиаду в прислуги взять к себе. И она была вот прислугой, там обшивала, убиралась. Ее, кстати, очень там полюбили, потому что она такая, она очень такая смиренная, с любовью все делала.
В храме Преображения Господня сохранилась икона, написанная монахиней Олимпиады Герасимовой. Это образ святой преподобной великой княгини инокини Анны Кашинской. Сразу запоминаются огромные глаза, устремленные ко Христу. А рядом на столбе расположена большая икона, на которой по периметру, как клеймы, вокруг образа Казанской иконы Божией Матери, покровительницы Вышнего Волочка, написаны лики святых новомучеников Вышневолоцкой земли. Среди них и архиереи, бывшие настоятелями Николы Теребенской пустыни, жизнь которых оборвалась еще в 1918 году. Одного из них, священномученика Дионисия Сосновского, епископа Измаильского, зарубили шашками. А другого, священномученика Василия Богоявленского, архиепископа Черниговского, расстреляли. А после посмертного почитания даже сожгли останки. Есть на этой иконе монашествующие из Николо-Столпинской пустыни и простые сельские батюшки. Денис Ивлев рассказал о каждом из этих, собранных в единое братство святых людей.
Это довольно стандартная история, потому что советская власть, она, во-первых, вела классовую борьбу. Понятно, что Это борьба духовная, и враг рода человеческого, он маскирует каждый раз вот эти вот поползновения, да, к уничтожению Церкви Христовой. Вот. Но здесь довольно стандартная практика. Первое – это ссылка по какому-нибудь обвинению, связанному большей частью с недоимками налогов каких-нибудь, где-то там что-то не успевает священник выплатить, какие-то непосильные налоги, а ведь имущество тоже изымалось. То есть сначала это ссылка, а затем второе – это арест по какому-либо обвинению. Обвинения до абсурдного смешные. Вот, например, священномученика Владимира Дамаскина арестовали по обвинению в антисоветской агитации за то, что демонстративно шел в полном священническом облачении за гробом покойника посреди деревни. Вот настолько священномученика Владимира Мощанского арестовывают за то, что ходил в подряснике и в рясе по городу. Тем самым практически тоже производя антисоветскую агитацию, хотя он уже к тому времени он не служил, он не был зарегистрирован священником, то есть там же тогда же требовали проходить обязательно процедуру регистрации. И вот такие вот истории, они больше здесь показывают массовый характер вот этого практически попытки полного уничтожения церкви как таковой.
В храме Преображения Господня на Пятницком кладбище в Вышнем Волочке, который был восстановлен чудом за 10 лет молитвами святых людей, трудами тех, кто хотел внести свою лепту в дело Божие. Замечательно, светло и уютно. Он был возрожден из абсолютного поругания. Никому не верилось, что это возможно. 4 стены и груды мусора в центре заброшенного кладбища. В храме на стенах следы от пуль. Кому-то даже изображения святых не давали покоя.
Что здесь творилось, это трудно сказать, потому что даже когда пытались реставрацию проводить, мне оставили такие два фрагмента, вот один и вот второй. Это что было здесь? И здесь тоже, здесь пулевые какие-то...
Да, пулевые отверстия,
отверстия. Что здесь было, кто его знает? Уже никто не расскажет, потому что действительно, если в те времена стали делать здесь укладку плитки, и там экскаватор работал, я говорю, ребята, если что-то будете находить, какие-то косточки или что-нибудь, сразу прекращайте работу. Потому что тогда хоронили где хотели. Это тропинка, мы ходим под дорожкой, кто там, что там, кто там был захоронен, это трудно сказать.
Мы стояли у иконы новомучеников Вышневолоцкой земли, собранных вокруг казанского образа Божьей Матери. И я расспрашивала батюшку, кто ему из этих людей наиболее близок.
Они все близкие. Потому что это тот период, когда церковь выстояла, благодаря их мученичеству, их подвигу, вот, церковь устояла. Мне кажется, вот один тапочком бил по трибуне, говорил, покажу последнего попа. Где они все? А церковь-то жива. Знаете, вот и все. Они близки все. Все близкие, потому что даже не представить себе, вот, что человек вот идет на мучение, идет не с фанатизмом каким-то, а с верой. И он не отрекается от Бога, а наоборот, как бы свидетельствует о истине Божьей.
Глядываясь в лики святых новомучеников Вышневолоцкой земли, мне запомнился рассказ о двух мирянах, первых мучениках, пострадавших за веру Христову в этом крае, Прохоре Михайлове и Петре Жукове.
Отдельная история – это история мучеников Петра Жукова и Прохора Михайлова. Это первые тверские и одни из первых российских мучеников. Это два крестьянина, которые в 1918 году восстали против разграбления церкви. И же с ними там больше 40 мучеников, имена которых даже неизвестны. То есть люди просто вышли, когда в Гнездово, это современный Лихославский округ, пришли красноармейцы, которые разграбили церковь, они забрали все ценные вещи, которые там находились, а церковь только-только была построена. Вот местные жители ее только организовали, этот приход, незадолго до революции.
И своими вот, вкладами, да?
Это все кровные копейки, и они просто возмутились, схватили этих людей, которые пришли и разграбили церковь, привели в Козлово, но закончилось это все тем, что они были арестованы, и вот те красноармейцы, которые вели их на суд в Вышний Волочок, буквально на каждой версте убивали по одному человеку, то есть такая кровавая дорога. Вот у нас ежегодно отец Дмитрий в Козлове, батюшка Лихачев, он проводит крестный ход, так и называется, кровавая дорога, то есть практически идут вот тем самым путем, связанным с последними минутами жизни вот этих вот первых мучеников. И даже на Поместном соборе 1918 года среди первых пострадавших за веру Христову они уже были признаны для общецерковного поминовения тогда, на тот момент.
Если посмотреть на карту России, например, сетью железных дорог, можно представить, какими путями по нашей земле, в каком направлении, с какими остановками и конечными станциями шли новомученики-исповедники земли русской. Не найти на нашей карте счастливого села или благополучного города. В каждом из них храм был уничтожен, превращен в клуб или склад. История жизни верующих людей, служителей церкви, их семей не только отражают историю России XX века, они как бы являются ее оборотной стороной. Какими жертвами, чьими подвигами и молитвами Господь сохранил и возродил страну, в которой нам посчастливилось родиться. Особой страницей вышневолоцкого подвига в этом самоопределении, в этом выборе, стоит судьба мученика Михаила Новоселова. Он родился в духовном сословии, его дед был священником, его отец стал учителем и хотел, чтобы сын тоже стал преподавать. Замечательно, что Михаила Александровича те, кто его знал и любил, называли «Авва Михаил». Он и стал для многих руководителем, учителем, духовным авторитетом. Он был в центре событий религиозной жизни Москвы, являлся одним из основателей кружка, ищущих христианского просвещения в духе православной Христовой Церкви. Но оставаясь верным своим убеждениям, даже и не в священническом, и не в монашеском одеянии, он вызывал ужас у своих палачей. Они не выпускали его из тюрем. Один арест следовал за другим. И когда очередной срок его ссылки окончился в 1937 году, когда началась массовая волна репрессий, унесших жизни стольких прекрасных людей, никто не собирался отпускать его на свободу. Мученик Михаил Новоселов, издававший в Вышнем Волочке журнал «Религиозно-философская библиотека», расстрелянный в Вологодской тюрьме, своим мученическим подвигом вернулся к себе на родину. Здесь о нем знают больше. Но замечательно еще и то, что здесь немало людей, которые хотят узнать все больше и больше об этом времени, об этих прекрасных людях. Этот год в Тверской епархии объявлен годом осмысления святости новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Из этого ряда выходит у нас Михаил Новоселов. Это мученик-мирянин, так же, как и Петр Жуков и Прохор Михайлов. Он родился в селе Бабье Пирогского округа современного. Он связан с Вышним Волочком, он здесь преподавал у нас в Вышнем Волочке. Он изначально отошел от пути христианского, несмотря на то, что он происходил из церковного сословия, но он был очарован идеями Льва Толстого, он стал его близким учеником, соратником. И вот по меткому выражению нашего краеведа Руди Ивановича Матюнина, это последователь и критик Льва Толстого, потому что дальше, когда Новоселов начинает уже разочаровываться в этих идеях, он углубляется уже в богословскую мысль, возвращается в лоно православной церкви, и уже здесь он вступает в спор со своим учителем и доказывает неправоту его идей. У него есть замечательная книга «Письма к друзьям», и что интересно, история Михаила Новоселова, она вот именно его проповеднической деятельности, она начинается в Вышнем Волочке. Именно здесь он начинает издавать первые книжки из серии «Религиозно-философская библиотека». Вот буквально один из домов на Екатерининской улице мы отстояли от переделки его фасада из исторического просто в такой банальный фасад хотели переделать. Мы отстояли его благодаря как раз Михаилу Новоселову, потому что там располагалась контора типографии Сисюгиных, в которой как раз печатались книги Михаила Новоселова, первые его вот эти книги.
Мы стояли с Денисом около Казанской иконы, где вокруг образа Пресвятой Богородицы с младенцем Христом написаны прекрасные образы новомучеников Вышневолоцкой земли. Находясь в храме, благодаря рассказу Денисам, как будто переходили из села в село, с места на место, чтобы познакомиться и с храмами, которые там стояли, и с их священнослужителями. Многих храмов уже нет на земле, а память о них и о людях, которые там молились, жива. В рассказе отца Владимира, Дениса и Татьяны часто звучало «101 километр». Многим сидельцам, как их называли, было запрещено жить в столицах, и они выбирали небольшие города и села для проживания и служения. Служение церкви, служение Христу. Господь нашел в них своих верных учеников. Татьяна рассказывала, как сложился путь монахини Олимпиады после возвращения из ссылки. хотя по ее собственному выбору заключение для нее продолжилось сверх срока.
С нашего монастыря тоже женского была монахиня такая Мария. Первый срок, значит, у монахини Олимпиады было на 3 года, а у монахини Марии 3,5 года. И она попросила начальника лагеря, что можно первой освободиться монахиня Мария, она из Вышнего Волочка приедет, а потом, когда меня освободят, будет куда мне ехать. Пошли на уступки, значит, все, слава Богу. Жена начальника опять стала просить за свою эту труженицу-то. И начальник, как он сказал, что ну все, как-то он даже выразился, что вы свободны, можете ехать куда хотите. Но тут наша Ольга Сергеевна сказала, что вы знаете, когда нас арестовывали, увозили из монастыря, то женщину одну взяли просто случайно. Она приехала спроведовать свою сестру монахиню, а разбираться не стали. И ее вместе с нами по этапу вот сюда отправили. Она учительница, у нее 2 детей, муж дома. Они ее так ждут. Можно вместо меня вот поедет она. Начальник, конечно, очень удивился, но тоже пошел на уступки. Дождалась она освобождения и приехала к нам вот в Вышний Волочок. В Вышнем Волочке сначала жила вот с этой монахиней Марией, а позже из ссылки приехала Иннокене Елизавета. Это близкая подруга монахини Олимпиады по Гатчинскому монастырю. А родители вот этой Иннокене Елизаветы, вообще они окормлялись у святого праведного Иоанна Кронштадтского. Ну, после долгожданной встречи вот подруги больше не расставались. Иннокене Елизавета читала на клиросе, но она так четко читала, что каждое слово было слышно у дверей собора. И часто прихожане видели, как вот они в левом пределе стоят, молятся, плачут, и вот прям на полу от слез все было мокрое. Такие вот были молитвенницы.
История города Вышнего Волочка, который, по словам Татьяны, называют Малой Венецией, хранит множество таких истинных событий и переживаний, чьими молитвами и духовными подвигами он сохранялся и возрождался. Но то, что эти труды, молитвы, подвиги не остались в забвении, демонстрирует этот храм, сияющий белизной, ставший местом преображения людских душ через их обращение к памяти. А те, кто вложил в этот город столько сил, души, дарований, любви, жизни. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о храме Преображения Господня в городе Вышний Волочок и о новомучениках этой земли.
Мне вспоминается Вениамин Фетченков, о нем как-то вот сейчас стали забывать, о его книгах. Но у него есть замечательные 2 книги, одна из них «Божьи люди», а вторая «На рубеже 2 эпох». И вот книга «На рубеже 2 эпох» у него начинается с такой сцены на сельском кладбище, когда, по-моему, псаломщик произносит слова, что «Отчай, сколько тут святых лежит!» Вот, вот эти слова мне запали в душу, а сколько тут святых лежит? Ведь не вспомним мы их, а ведь они-то о нас помнят, они о нас предстоят перед престолом Владыки. Неужели мы можем бросить то место их упокоения, забыть их, вычеркнуть из своей памяти? Поэтому и вся работа вот наша направлена на восстановление имен новомучеников и исповедников, вот, и героев истории, кто, из-за кого мы здесь живем. Это наши предки. Ну как без памяти? Без памяти никуда. Вот, от этого мы и отталкиваемся в первую очередь. Поэтому для нас они все родные. Мы их всех вспоминаем, молимся за них и молимся им. И я надеюсь, что вот эта связь, она не прервется.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Город Вышний Волочок этой зимой стал центром больших событий. В Казанском женском монастыре собрались потомки строителей обители Ефрема Никифоровича Сивохина и на конференцию, посвященную 200-летию со дня его рождения, приехали из всех тех мест, куда вложил свои средства, где построил храмы, скиты, школы и богадельни этот великий благотворитель. Так радостно было видеть вместе священнослужителей из Ростова Великого и Санкт-Петербурга, прихожан из Коневецкого монастыря и Илюшинского подворья. Все они рассказывали о своих храмах, делились проблемами восстановления и вспоминали тех людей, которые внесли в эти места свои силы и дарования. Разговорившись после конференции с клириком храма святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова Леушинского подворья в Санкт-Петербурге Иереем Сергием Шубаевым и древлехранителем подворья Григорием Петровым, я услышала от них историю, которая имеет прямое отношение к нашей сегодняшней программе о новомучениках. За сонмом святых, чьи образы мы видим на иконе новомучеников и исповедников Церкви Русской, судьбы несметного числа людей, послуживших Господу. До нас дошли фотографии некоторых из них. Мы можем прочитать скупые строки их жизни. Но что мы можем на самом деле впитать в себя из их опыта, из их подвига? Это их веру. Она передается нам именно от этого поколения. А узнать о том, как закончились их дни, многим из нас, наверное, будет тяжело даже услышать. Но это наша история. Кому-то она открывается во всей своей пронзительной правде. Как это было?
Дело в том, что такие чудеса, они могут быть в тут таком вот именно храме. Да? То есть просто так вот на улице такие чудеса вряд ли происходят. Протоиерей Федор Оконев, он был в декабре 1937 года арестован и в январе 1938 года расстрелян на Шпалерной улице.
15 января. А 15 января – это день памяти игумени Таисии. Они в один день упоминаются у нас.
Он был расстрелян и похоронен, да, если можно сказать, закопан на Левашовской пустыне, Левашовском полигоне. И его семья в советское время, она скрывала, естественно, истинную историю, что происходило, где служил отец Федор. И правнук его, который является нашим прихожанином, он не часто у нас бывает, достаточно далеко живет, но регулярно. Он не знал вообще. То есть он видел, у него была фотография прадеда, он знал о том, что тот был священником, но не более того. И однажды ему во сне пришел к нему прадед поговорить, как дела, расскажи, что там, что. И потом сказал, ну, приходи в наш храм 9 октября, у нас праздник какой-то наш. И ушел. Правнук, он верующий человек, и он стал у знакомых священников спрашивать о том, что, а что такое, как, что за храм он имел в виду 9 октября. Ему сказали, ну, это день апостола Иоанна Богослова. Но он говорит, наверное, наш храм, говорит, ну, наверное, это на улице Некрасов 31, вот там службы начались. А он, правнук, удивился, потому что он вырос и все детство провел в квартире, находящейся в доме Некрасова 29, в соседнем.
Это, то есть это была квартира
его,
причта?
Как он говорит, его кроватка стояла за западной стеной храма, прямо за западной стеной. Сейчас он, конечно, квартира была там разменена или продана. Но, в общем, это была квартира Федора Окунева. И он пришел в этот храм. Ему рассказали, кто такой был Федор Окунев, что он здесь служил. Он здесь фактически был вот исполняющим обязанности настоятеля. И дальше правнук вместе с Георгием, они стали изучать архивы, поднимать дела. И поняли, узнали о том, что он был расстрелян, обвинен в польском шпионаже, расстрелян, похоронен. И через какое-то время правнуку видение ночью происходит, когда он видит, он говорит, я как абсолютно наяву вижу тюремный двор. Снег выводит троих босых священников, в том числе моего прадеда, у которого правая рука сломана. Он левой рукой поднимает ее, крестится, их расстреливают. Причем как наяву все вот эти кирпичные крошки отскакивают от стены, от пули. Потом их грузят в полуторку, увозят на Левашовский полигон. Там, говорит, я вижу опять как наяву какой-то пьяный мужик копает ров. На краю рва стоит ведерко с водкой, он периодически зачерпывает, выпивает, копает дальше. Стоят НКВДшники, курят на краю рва, привозят полуторку и сгружают туда тела. Представляете, да? Вот, может быть, это случайность. Да, я сам плакал. Вот такие видения, таких историй мы вам достаточно много можем сказать. Это не выдумка, это вот мне действительно правнук, которому сейчас 65 лет. Ну и всем об этом рассказывает до сих пор.
Священномученик протоиерей Федор Окунев был расстрелян 15 января 1938 года в Ленинграде. А через 10 дней в Вологодской тюрьме была расстреляна последняя настоятельница Леушинского монастыря, игуменья Агния Благовещенская, преподобно-мученица. Этот год в Тверской епархии объявлен годом осмысления святости новомучеников и исповедников Церкви Русской. Но это возможность осмысления и нашей веры, сегодняшней.
Здесь хочется две, наверное, там процитировать Евангелие, когда Христос говорит о том, что никто не может прийти ко мне, если Отец не призовет его. Да? И каждого человека, я уверен, что рано или поздно Господь призывает. И когда человек чувствует это призвание, оно зачастую бывает, к сожалению, через болезни, через какие-то неурядицы жизненные, через какие-то скорби, через смерти близких. У каждого свое. И когда Господь призывает, и человек делает первый шаг навстречу Богу, да, Господь ему открывает очень много. Да? И вторая, хочется процитировать притчу, когда человек говорит Богу: «Увижу, поверю», а Бог говорит: «Поверишь, увидишь». И это действительно так. И люди, которые сделают первый шаг к Богу, Господь им покажет столько всего, покажет, даст им такую благодать, что дальше они уже начнут делать все последующие шаги к Богу. И в том числе и интересоваться, и понимать, начинать понимать таких людей, как игумен Таисия, как святой праведный Иван Кронштадтский, как Ефрем Никифорович Сивохин. Да, потому что для того, чтобы понять мотивы этих людей, надо просто почувствовать Божью благодать.
На Пятницком кладбище, расположенном в городе Вышний Волочок, где высится белоснежный храм Преображения Господня, есть тюремный сектор. Это место, где были погребены люди, погибшие в городе от рук безбожников, расстрелянные в Вышневолоцкой тюрьме или скончавшиеся там. Могилка одного из прославленных в лике святых, священно-мученика Владимира Мощанского, стала известна его родным. Мы подъехали к этому покрытому густой осокой месту, где на возвышении под могучей березой поставлен крест и надгробие. Денис Ивлев, собирая материалы о храмах, монастырях, подвижниках в Вышневолоцкой земле, мне казалось, знает уже о многих из них. Его мечта поставить на этом месте часовню, потому что найти здесь погребение практически невозможно. Но люди приходят сюда и к отцу Владимиру, и к монахине Анастасии Платоновой, также скончавшейся в заключении, уповая на их молитвы.
О гонениях сейчас очень стало не принято говорить. И, конечно, я счастлив от того, что все-таки этот год у нас в епархии объявлен годом новомучеников. Я думаю, что должно это помочь все-таки как-то укрепить эту память о новомучениках, об их духовном подвиге, и, может быть, выявить новые имена исповедников и новомучеников. Это очень важно, чтобы не прерывалась связь поколений, чтобы вот эти уроки истории, в том числе, они для современных людей, которые будут отвечать за какие-то процессы, вызывали те самые ассоциации, чтобы не повторять, не доводить до вот этого абсурда, который творился у нас в стране. Вот эта вот волна просто убийства, узаконенного убийства людей, которые думают и живут не так, как живет остальное общество. Их как бы исключили из этого общества, лишили избирательных прав, исключили, вытолкнули, посадили, сослали. Они вернулись, они продолжают жить по тому, как им завещено это было от Господа нашего Иисуса Христа, жить по Евангелию, продолжают служить бескорыстно и убивают их за это.
Я приложилась к кресту священномученика Владимира Мощанского, а вернувшись в Москву, стала читать о его жизни. Даже на просьбы своих сыновей оставить служение в церкви он ответил отказом и продолжал служить. В каждом храме Вышнего Волочка он совершал молитвы, ходил по квартирам верующих, служил требы. Трудно представить время, когда верующий человек не мог тогда причаститься. А батюшку арестовали за то, что он ходил по городу в рясе.
Вот их сюда в болото и хоронили. Наших мучеников. Это же была такая бросовая земля. Она не использовалась для кладбища. Вот здесь был святой источник когда-то, и часовня стояла. Ну, потом, конечно, все было разрушено. Вот могила отца Владимира, вот она перед вами. Здесь стоял кованый крест на этом месте, вот сейчас он в храме лежит. Мы поставили деревянный крест. И знаем мы по березе, Ольга Борисовна Малышева нам это место показала. Вот. Ну и так вот те, кто помнили об этой могиле, вот они показывали это и в 99-м году, когда хотели открыть мощи священномученика Владимира, но там все получилось так, что могила стала заливать, и, в общем, вот мощи не подняли. А остальные вот где-то здесь они все лежат. У нас есть мечта с отцом Владимиром здесь часовню сделать новомучеников и исповедников российских. Вот. Потому что место не откроем, конечно, мощи мы вряд ли найдем. Я говорю, если только чудо должно свершиться. Но так вот на этом пространстве было бы хорошо бы сделать часовню и молиться здесь об упокоении и призывать молитвенную помощь уже прославленных святых.
Священномученик Владимир Мощанский после смерти своей супруги Евдокии остался один с четырьмя маленькими детьми. Ему помогала сестра жены, Александра. Он служил в храме в селе Спасском Кашинского уезда. Но когда большевикам надоело его терпеть, ему не продлили регистрацию, и в 1924 году выгнали из села, закрыли храм, отобрали церковный дом. Он переехал жить в Вышний Волочок. Все жители села сопровождали священника до Кашина 30 километров пешком. На последней службе все стояли на коленях и плакали. Батюшка был милостивым, сострадательным, но и стойким, мужественным. С фотографии на нас смотрят чистый взгляд, пронзительных глаз. Иногда стоит только посмотреть фотографии новомучеников, чтобы встрепенуться от духовной спячки.
Ну, что удивительно. Его отец служил здесь, у нас, в нашем храме. Его все родственники и отец его похоронены за алтарем нашего храма Преображенского. И когда отец Владимир приходил на могилу своего отца сюда, на Пятницкое кладбище, почему он здесь чаще совершал богослужение? Потому что здесь его семья была похоронена, его родственники. И он, когда приходил сюда на Пятницкое кладбище, родственники это отмечали, после посещения могилы своего отца он шел на пустое место и служил там панихиду за пределами кладбища. И каково же было их удивление, когда сторож после смерти отца Владимира показал им это место, это было то самое место, куда он ходил служить панихиду. То есть он дважды служил панихиду. Сначала здесь, потом шел молиться на место своего будущего упокоения. И на то самое место, где похоронены были, вот как мы понимаем, еще несколько новомучеников и несколько исповедников. Вот та же самая Анастасия Платонова, монахиня, вот там же были похоронены те, кто не канонизированы.
Каждый день протоиерей Владимир Мощанский служил в храмах Вышнего Волочка. По вторникам служил акафист Пресвятой Богородицы в Казанском соборе. В среду акафист великомученику и целителю Пантелеймону в Троицкой церкви. В четверг акафист святителю Николаю Чудотворцу в Никольской церкви. Когда уже стал совсем немощным, оставался молиться дома, но ходил в храмы совершать требы. Когда его заключили в тюрьму и привели на суд, даже судьи содрогнулись. Перед ними стоял изможденный старик. Сокамерники, которым приходилось целый день стоять, потому что лечь на полу было негде, кричали тюремщикам: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верующие».
Он был арестован, да, вот по, опять-таки, обвинению в антисоветской агитации, что ходил в подряснике по городу. Ну, потом уже вот эти случаи, там какие-то свидетельства были, сторож кладбища там что-то показал. Ну, то есть, опять-таки, это все вот вокруг Пятницкого кладбища завязано. Сторож кладбища там на него показания дал, потом вот этот священник на него показания дал, что где-то там что-то он там говорил с верующими. И отца Владимира поместили в тюрьму, и он просто не вынес тяжести заключения. То есть там настолько было тяжело находиться, вот маленькие узенькие камеры бывшей пересыльной тюрьмы, которая стала вот этим вот местом, где их всех содержали, и он даже спать не мог нормально, то есть они если ложились, то могли в камере лежать только на одном боку и спали на полу. Даже не на нарах там, не на... Теснота, давка, вот эти вот все невыносимые условия, он умирает в тюрьме.
16 августа 1938 года специальная коллегия Верховного суда, рассмотрев дело, постановила на том основании, что такой важный документ, как протокол судебного заседания, председательствующим не подписан. Показания одного из свидетелей записаны путано, указано, что не Мощанский вел антисоветские разговоры, а этот свидетель. На этом основании приговор суда подлежит отмене. 15 сентября копии определения Верховного суда переслали начальнику Вышневолоцкой тюрьмы для передачи одной из них – священнику. Но вручить копию было уже невозможно. Александра Ивановна не знала, что отец Владимир скончался. Еще несколько дней носила в тюрьму передачи. После смерти отца Владимира его образ стал являться начальнику хозяйственной части тюрьмы. Куда бы он ни шел, что бы ни делал, перед его взором стоял старый священник. Это продолжалось и ночью, так что он совсем потерял сон. И вот на рассвете 9-го дня, с момента кончины отца Владимира, едва рассеялись сумерки, он пошел по улице в сторону кладбища. Он не знал адреса его близких, но непроизвольно, по внушению Божию, остановился перед домом священника и постучал в окно. Александра Ивановна открыла форточку и спросила, что ему нужно. «Выйдите, оденьтесь. Ваш дедушка умер, я покажу вам могилку». Александра Ивановна вышла и он отвел ее на кладбище и показал могилу отца Владимира, где еще при жизни он служил панихиды. Впоследствии на этом месте был поставлен крест и погребены сын и дочь священника Владимир и Ольга. Эти сведения мы читаем в житии священномученика Владимира Мощанского, книге игумена Дамаскина Орловского «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви 20-го столетия». Когда мы беседовали с настоятелем храма Преображения Господня на Пятницком кладбище города Вышний Волочок, я спросила батюшку протоиерея Владимира Березюка, что мы можем почерпнуть из судеб этих прекрасных людей, что нас может с ними соединить.
Только вера. Вера. И она и соединяет нас, общая молитва – это то же самое. Потому что вера – это самое дорогое, что нам Господь говорит, дал любовь, вера и надежда. И эта вера и соединяет. И когда молишься, когда даже называешь их имена, вот причисляешь, когда при отпуске там какой-то службе, вот, и уже как будто бы ты с живым человеком общаешься. Вот духовно, как с живым человеком общаешься. Это не объясняется, думаю. Конечно, то, что они пережили, то мы сейчас считаем, и считаем порой иногда как бы такое сказочное, да, какое-то представление. А оно это было наяву. Когда там мученическую любую историю мученика почитать, там для человека сегодняшнего времени это, кажется, вообще нельзя было выдержать. А ведь и Господь давал благодать, и они терпели. И мне кажется, что при этой ситуации, вот взять мученица Екатерина, Татьяна, там много мучений. Как Пантелеймон сказал, что ты, император, ты устанешь меня мучить, если ты своими мучениями заставишь меня как-то переживать это все. Понимаете, Господь дает силу, эту духовную силу, которую человек приносит, это все как сладость. Как сладость. Потому что это же, как я уже говорил, это же не фанатизм. Был бы фанатизм, это был бы крик, вопли и все остальное. А это вера. Это вера. И мученики, как же, они же считаются как свидетели по-греческому, если перевести. Ну, а свидетели в Евангелии, как говорится, что меня гнали, и вас гнать будут за имя мое. И они вот за это имя Божье, они претерпевали все. В то время первые христиане только сказал, что христианин, все, сразу же на мучение, в темницу и все прочее. Более всего подчеркнуть это их жизнь, их поступки. Но все-таки нас соединяет одно – вера. Вера и молитва, общая молитва. Мы же обращаемся сейчас к ним, чтобы они ходатайствовали за нас. И вот больше всего молитва.
Я спросила батюшку, какое, на его взгляд, сейчас время?
Времена меняются. Сейчас, если взять тогда за имя Христово, то последние времена, когда вот я имею в виду революционный вот этот период, то политическое, подвязывали все к политике, подводили, что там контрреволюционер, там еще какой-то изменник, там пропаганда всякая там навешивалась ярлыками. Не говорили отречение от Бога, знаете, а вот дьявол меняет тактику. И сейчас мы сейчас тоже живем в такое время неординарное. Вот кажется, все, сейчас есть, все, ничего же не надо. А это все это тоже своего рода искушение и соблазны, чтобы человек не шел как бы к Богу по тропинке спасения, а наоборот. Вот эта широкая дорога, которая сейчас все дозволенности, все известности и такое, оно тоже это коварное время.
Некоторые стесняются назвать себя, да, верующими.
Да, конечно. Человек всегда был, время только меняется. А человек как был в греховном состоянии, так и остается. Ничего не меняется, только время и все. А времена – суть лукави, как говорится в Святом Писании. Мы в эти лукави времена сейчас и живем. Как удержаться? Ну, это уже нужно вот действительно читать опыт этих подвижников наших, новых мучеников, да, что они не держались того, что там цепился за землю, и все, это моя земля. Потому что земля, она есть и будет, не знаем, сколько, что Господь после второго пришествия, как это будет преображение какое-то на земле, или земля сама будет преобразиться. А человек, то смертен. Вот если бы почаще мы задумались о том, что завтра придет с косой, и что будем делать, тогда, может, и греха меньше было бы. Но уже, видите, когда человек пошел по такой тропинке, ему уже тяжело отвернуться.
Дни Великого Поста располагают человека задуматься о вечности. Каждый раз, когда начинается это благодатное время, думаешь, сможешь ли ты изменить что-то в своей жизни? Вышневолоцкая земля, оказывается, многих известных людей пробуждала к размышлению о вечности. Например, Исаак Ильич Левитан писал свою картину «Над вечным покоем» именно в этих краях и вдохновила его этой бесконечной глубиной, наверное, не только природа, но и беседа со священником в том селе, где проводил свои пленэры великий русский художник. Денис Ивлев продолжил свой рассказ о новомучениках Вышневолоцкой земли.
Здесь сразу же начинаются с, наверное, самых ярких и известных имен. Во-первых, священномученик Дмитрий Беневоленский. Он связан у нас местом рождения с Вышним Волочком. Он родился в семье старшего священника Вышневолоцкого Казанского женского монастыря, отца Михаила Беневоленского, так что он святой, связанный непосредственно с Казанским женским монастырем, его детство прошло близ этого монастыря. А служил он в селе Островно, и это удивительное место для истории России, это такое знаковое место, потому что именно с села Островно начинается история картины «Над вечным покоем». То есть, поселившись в селе Островно, Исаак Ильич Левитан видит, а он поселился в доме у Ушаковых, который стоял на горе, видит ниже стоящую деревянную церковь Дмитрия Солунского, где служил отец Дмитрий Беневоленский. А дальше озеро Островно он видит. И вот у него рождается идея написания вот этой вот картины. Он ее прорабатывает. В итоге, конечно, озеро не Островенское, озеро Удомля, церковь из Плёса, но идея пришла вот именно там, когда отец Дмитрий там служил. То есть это батюшка, который был знаком с Левитаном, с Коровиным, с Беленицким Беруля, дружил с Богдановым Бельским. Икона священномученика Дмитрия Беневоленского написана с портрета, написанного Богдановым Бельским. Дети отца Дмитрия, портрет их писал Богданов Бельский. Ну, то есть это батюшка интеллигент, обладавший прекрасным слухом, который создал великолепный хор и в Островно, и потом дальше его перевели в Паношино, там церковь всех скорбящих радости была открыта, был создан приход в Паношино, и отец Дмитрий почему и пострадал, потому что, в частности, его не взлюбили местные комсомольцы за то, что у него был создан великолепный хор, который слушали все, а на концерты к комсомольцам не приходил никто. И на него написали донос, абсурдный совершенно, что у них была традиция, что в Паношино приносили икону святителя Николая из Теребенского монастыря. Но когда монастырь закрылся, традиция эта прервалась, и местные жители попросили провести крестный ход с иконой, которая была у них в храме. И отца Дмитрия обвинили в подделке святыни. Ну и в итоге осудили, первый арест, дальше он в Синёво-Дуброво жил, и в 1937 году его расстреляли в Бежецке.
Если в начале 30-х годов многие священнослужители и монашествующие подвергались арестам и ссылкам, то годы 1937-38 стали для России временем тотального уничтожения верующих. Расстрельные приговоры иногда выносились под копирку. Просто потрясает, насколько бесчеловечно поступали с людьми. Преподобного мученика архимандрита Павла Евдокимова, служившего после пребывания в темниковских лагерях в Мордовии, в Николо-Столпинской пустыне, в Никольском храме, который еще сохранялся как приходской, содержали под стражей всего 5 дней, приговорив к расстрелу после единственного вопроса следователя. На Пятницком кладбище лежит еще один преподобный мученик, иеромонах Стефан Кусков. Как мало мы знаем об этих людях. У некоторых из них не осталось даже фотографии. А у иных сохранились письма и ссылок, и фотокарточки, присланные заключение на память родным. Так священномученик Алексей Сибирский отправил супруге и детям из Надеждинска свою фотокарточку с надписью на обороте: «С твердым духом, хоть и на севере, а тепло, и у вершин Урала, а не страшно». Вглядываясь в лица этих людей, мы можем увидеть их веру. Она в чистом открытом взгляде, в мужестве идти до конца, в бесстрашие, в доброте. Самое главное в их подвиге то, что они не предали Христа. Он всегда был рядом с ними. И сейчас они рядом с Господом, слышат наши просьбы, прошения, немощи и возносят ко Господу свои молитвы.
Священномученик Алексей Сибирский – это святой карельской стороны, из села Козлова. Его так и пишут на иконах иногда – Алексей Пресвитер Козловский. Но он тоже в 1937 году пострадал. Это батюшка, который служил в грандиозном соборе в селе Козлова. Это карельский край, он знал карельский язык, поэтому его и поставили туда снова служить, где и его отец тоже служил в этом храме, вот именно из-за знания карельского языка. Также 2 ареста, первая ссылка, потом дальше 37-й год, расстреляли его в Твери.
В наши дни в село Козлово со всей России едут помолиться священномученику Алексею Козловскому и многим другим новомученикам Тверского края. Здесь проводятся фестивали «Наследие». Взрослые дети приезжают потрудиться над восстановлением Козловского храма, пообщаться, поделиться своими знаниями. Денис очень вдохновенно рассказывал об этой работе по поиску сведений о судьбах подвижников, верующих людей, пострадавших в годы гонений. И этот список новомучеников и исповедников земли Вышневолоцкой будет только увеличиваться. И дай Бог, что это будет нужно нашему следующему поколению. А осуществляется эта преемственность иногда совершенно непредсказуемо.
Такой пример, знаете, приведу. Когда-то мы ходили на место Троицкого Новичища Кушникова монастыря и искали это место. Я взял с собой топор, мы срубили там крест, срубили дерево и из него сделали крест. Поставили на этом месте, вот, который установили. Проходит 10 лет. И на меня выходят ребята и говорят: а вы знаете, мы заказали из дуба крест в Беларуси, они его привезли из Беларуси, осветили в Спирове и на вездеходах доставили до того самого места, где я срубил вот этот крест на месте Кушникова монастыря. Вот, наверное, ради этого и работаешь. То есть я не ожидал, что там получится какое-то продолжение. То есть вот у меня просто стояла сиюминутная задача. Вот мы нашли это место, но как, просто там сфотографироваться и уйти все-таки не то. И вот мы поставили этот крест, а потом он уже и истлел, ну сколько, 10 лет прошло, да и он там без пропитки, без всего был сделан. И люди нашли это место, сделали крест практически за границей, привезли его через всю Россию, вот, доставили туда в эти глухие леса и поставили на это место. Вот, наверное, заради вот такого вот и работаешь, потому что понимаешь, что это вклад в будущее. И, наверное, как Господь заповедал, что сокровище ваше должно быть не здесь, а оно должно быть в Царстве Небесном. И там надо заниматься скоплением каких-то сокровищ, да, вот добрых дел, как Преображенский храм. Вот я просто вспоминаю, 10 лет назад мы это все дело начинали. Это же было, казалось, невозможной, неподъемной задачей. Вот, и многие, включая влиятельных людей, они были против, вставляли палки в колеса. Но вот я начал, скажем так, а потом поднялась волна людей, которые собрались, и уже там не я руководил, и не под моим контролем это все было. То есть меня Господь поставил начать. А дальше все совершилось просто по какому-то совершенно удивительному стечению обстоятельств и участию разных людей. И вот так вот, что не начинаешь, вот оно вот как-то дальше получает какое-то продолжение. Если это богоугодное дело, оно продолжит развиваться и далее. Как-то так вот чувствуешь себя, что сегодня ты должен быть здесь.
Денис поделился, что в Вышнем Волочке верующие люди, прихожане 4 храмов и Казанского женского монастыря, составляют одну семью. Все друг друга знают, общаются, помогают. Но эта семья является продолжением семьи, которая сплотилась на столетия раньше вокруг батюшек, которые служили, несмотря на аресты и запреты, вокруг монахинь, которые молились и пели в этих храмах. Это общая семья, все разрастается. Она и составляет нашу русскую православную церковь. В ней есть место каждому человеку. Никакие гонения, войны, потрясения этого изменить не могут. Мы можем только войти в эту семью, узнать об этих людях, которые прославили Господа своими подвигами, молитвами, трудами и верой, за которую они готовы были отдать свою жизнь. Как в Владимирской тюрьме священномученик Фадей, архиепископ Тверской, сказал священномученику Кириллу, митрополиту Казанскому: «Для нас настало настоящее христианское время. Не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертвы. Не унывайте, Христос ведь с нами». И мы обратимся в минуты печали, уныния, тревоги к этим прекрасным людям с молитвой, чтобы они укрепили нашу веру, пробудили нашу душу и раскрыли наше сердце в любви к Богу и ближним. Святые новомученики, исповедники Церкви Русской, молите Бога о нас. Thank you.
места и люди.